Владимир Фомин. Мое мнение о телепрограмме «Всюду жизнь» по телеканалу «Мир», которая вышла в эфир 18 июня 2012 года. После выхода в эфир этой телепередачи «Всюду жизнь» по телеканалу «Мир» меня, наконец, приняли на работу в дворники. Директора управления городского хозяйства города Кинешмы Замыслова Юрия Евгеньевича показали на 8 минуте 8 секунде этого сюжета. Он сказал мне тогда, что никаких свободных вакансий у него нет. Посмотрев этот сюжет по телевизору, он, наверное, меня пожалел и решил взять меня на работу, за что, конечно, я должен быть благодарен режиссеру Джаванширу Данагуеву. Тем не менее, в телепередаче было сказано очень много неправды обо мне, и поэтому я должен написать, как же все было на самом деле. В телепередаче говорится, стоит жителю Кинешмы Владимиру Фомину появиться на улицах родного города, как на него набрасываются хулиганы, и мне нравится, что Фомин ходит в женской одежде. Это явное преувеличение, ложь. Те хулиганы, которые показаны в этом сюжете, были нанятыми режиссером-актерами. На самом деле, в Кинешме все враги свободы давно поняли то, что запугать меня невозможно, что сколько бы меня ни били за ношение юбки, вернее, за отсутствие штанов, все равно я не надену штаны. Следовательно, бить меня с целью заставить носить штаны бесполезно. Совершенно неверным является утверждение, будто бы тем, которые били меня за ношение мной юбки, не нравится, что я хожу в женской одежде. Если бы я ходил по городу не в юбке, а полностью голым, то это еще сильнее разозлило бы этих людей. Из-за хождения голым они либо избили бы меня еще сильнее, либо попытались бы упрятать за решетку. Следовательно, причина их злости состоит совсем не в том, что юбки считаются женской одеждой, а в моей доступности для противоположного пола, которую дает мне отсутствие на мне штанов, и которой эти мужики искренне завидуют. Они прекрасно понимают, что, будучи в штанах, они выглядят недоступными, следовательно, сексуально непривлекательными в глазах противоположного пола. Завидуют мне и злятся. Ведь ясно же, что, отстаивая свое право не носить штаны, я им не делаю ничего плохого, но их, как ревнивых собственников, может очень беспокоить отсутствие преграды в виде штанов между мной и их женами. Такое иногда изредка случается, что мне говорят «иди отсюда, чтобы я тебя здесь больше не видел», но это бывает редко. В данном сюжете это было разыграно специально подобранными для этой цели актерами. В сюжете говорится «вечернее платье, строгий повседневный костюм или пестрая мини-юбка, но в любой случай у Фомина есть подходящий наряд». Наверное, следовало еще сказать про шотландский килт, про настоящую мужскую юбку, которую я рад носить, чтобы выглядеть настоящим мужчиной. Наконец, Ольга Визир подарила мне шотландский килт, и теперь никто не сможет сказать, будто бы я ношу юбку с целью быть похожим на женщину. Но в течение многих лет у меня не было денег на покупку этого шотландского килта, да он нигде не продавался. Поэтому мне приходилось ходить в юбках, которые по какой-то неведомой мне причине какой-то идиот причислил исключительно к женской одежде. Кроме того, я ношу юбку только потому, что мне не разрешается ходить голым по городу. Если бы мне было разрешено ходить по городу голым, то я предпочел бы ходить не в юбке, а голым. Посещение нудистского пляжа в Серебряном Бору города Москвы 21 июня 2012 года принесло мне массу положительных эмоций. И если бы существовал такой город в России, где все люди ходят летом голыми, где можно в голом виде посещать университет и работать в голом виде, то я предпочел бы жить в таком городе. Конечно же, нет ничего лучше, чем быть голым в окружении голых людей. Любая одежда, даже юбка, уродует природную красоту человеческого тела. Но особенно сильно уродует мужчин и женщин брючная одежда. В телепередаче говорится, Фомин утверждает, что не является гомосексуалистом и считает себя нормальным мужиком, а странная манера одеваться – это последствия трудного детства, и в этом он винит свою мать. Конечно же, это неправда. Странная манера одеваться не имеет никакого отношения к моему трудному детству, а является только проявлением здорового инстинкта продолжения рода. Ни в одной из моих 6 статей, объясняющих мою ненависть к штанам, ничего не говорится о связи этой ненависти к штанам с теми страданиями, которые я пережил в детстве. То, что якобы странная манера одеваться является последствием трудного детства, совершенно необоснованное утверждение автора этой программы. Я утверждаю, мать меня наказывала, шлепала, и это мне казалось очень обидным. Но какое отношение это может иметь к моей одежде? В телепередаче говорится, Фомин категорически не выносит брюки. Мужская одежда внушает ему панический страх. Это настоящая фобия, которую он не в силах преодолеть. А может быть, просто не хочет ничего менять. Но это ложь, будто мужская одежда вызывает у меня панический страх. Брюки вызывают у меня невыносимую депрессию, а не страх. Мужики, вы просто не пробовали ходить в юбке без трусов, причем прослыть при этом мужчиной, который не носит трусы под юбкой. Если бы вы осмелились последовать моему примеру, то вам бы тоже, возможно, так сильно это понравилось, что никакая сила в мире не смогла бы вас заставить снова надеть на себя эту уродскую брючную одежду. Перейти после нескольких лет ношения юбки на брюки оказалось бы намного труднее, чем бросить курить заядлому курильщику. Женщины воспринимали бы вас как сексуальный объект, доступный для близости. Те из них, которые целомудренны, бросали бы на вас восторженные взгляды, а другие, сексуально озабоченные, смотрели бы на вас похотливыми глазами. Правда, ревнивым женщинам это бы не понравилось, и они бы не одобрили ваш отказ от ношения брюк. Поэтому, может быть, вы меня не поймете, ведь я, в отличие от вас, готов лучше совсем отказаться от секса и от продолжения рода, чем вступить в сексуальную связь с ревнивой собственницей, которая хочет, чтобы я носил штаны и был труднодоступен для других женщин. Я говорю, как мне хотелось всегда ходить в юбке. Господи, как я мучился в этих штанах. Я чувствовал в них себя уродом. Но следовало еще добавить в сюжет и тот факт, что я мечтал ходить также совершенно голым по городу, а не только в юбке. Иначе смысл ускользает. Подробно все это описано в публикации «Покаяние в трусости, стыдливости и анонизме» на моем сайте atheist.spb.ru. В телесюжете говорится, из-за манеры одеваться в жизни Фомина одни проблемы. Несмотря на превосходные знания математики, он никак не может получить высшее образование. Его уже несколько раз исключали из разных вузов. Но при чем тут моя манера одеваться? Неужели ведущий не понимает, что человек должен бороться за свое право одеваться так, как ему хочется? А лишить человека права на получение образования из-за его манеры одеваться незаконно. Следовательно, не манера одеваться виновата в проблемах Фомина, а то, что беззаконие и произвол чиновников господствуют в современной России. Далее я рассказываю в сюжете один из немногих случаев, когда отсутствие на мне штанов разозлило какого-то завистливого и злого мужика. На пляже в городе Иваново какой-то мужик стал обзывать меня пидором за то, что я хожу по пляжу в коротенькой юбке. С ним был еще один мужик и девушка. Я подошел тогда и стал спрашивать этих мужиков, зачем они носят штаны, ради чего создавать тюрьму для своего члена, когда можно ходить в юбке без трусов, почти голым, тем самым устранив препятствие для продолжения рода. Мужик никак не мог ответить на мои вопросы, и я поставил его в глупое положение. Выходит, он носил штаны просто потому, что все окружающие мужики носят штаны, сам не зная, зачем нужно эти штаны носить. Сам не знает того, какая существует польза от этого ношения штанов мужчинами. Поэтому он разозлился и хотел меня ударить кулаком. Но другой мужик схватил первого за руку, не позволив ему меня ударить, и сказал мне, «Иди отсюда и снимай свою юбку». Ну, я тогда взял и снял юбку и сказал, «Ну, ладно, если тебе не нравится то, что я хожу в юбке, то я ее сниму и буду теперь голый ходить». Дальше было бы очень даже неплохо вставить в сюжет информацию о том, что голый мужчина вызывает еще во много раз большую ненависть у некоторых мужчин, чем мужчина в юбке. Так как после того, как я снял с себя юбку и остался голым, тот мужик еще сильнее разозлился и побежал за мной, желая меня избить. Данный факт доказывает то, что юбка на мужчине воспринимается этими злыми, завистливыми и ревнивыми самцами не как женская одежда, а как полное отсутствие одежды. И мужчина, который стал бы ходить по городу не в женской одежде, а полностью голым, вызвал бы еще гораздо большую злость и зависть у этих самцов. Далее транслируется сюжет «Голый студент Владимир Фомин» в аудитории Ивановского государственного университета, на котором слышен веселый смех девушек. В телесюжете говорится: 800 рублей в месяц, пособие по безработице, единственный доход Фомина. Мужчину в юбке никто не хочет брать на работу. Да, это правда, но следовало бы задуматься, почему же это так, откуда взялся этот обычай ношения штанов мужчинами, и кто заинтересован в том, чтобы мужчины носили штаны? «Скажите, у вас есть какая-нибудь работа?» – спрашиваю я Замыслова. «Я борюсь за право мужчин носить юбку. Я хочу, чтобы у мужчин тоже было право выбора, как у женщин, между брюками и юбками». В телесюжете говорится: Фомин мечтает о семье, но, похоже, он обречен на одиночество. Какая женщина согласится выйти замуж за мужчину в женском платье? Это полная чушь. Какой же женщине надо быть тупой и подверженной стереотипам, чтобы убить себе в голову, что мужчина должен носить брюки, чтобы поверить без доказательств в то, что юбки и платья являются женской одеждой? Конечно же, я хочу оттолкнуть от себя всех таких тупых женщин, подверженных стереотипам, чтобы не умереть потом от скуки с такой тупой женой. Другой момент. Она может быть ревнива и опасаться того, что мой половой орган не прикрыт штанами и легко доступен для других женщин. Но я хочу оттолкнуть от себя также и ревнивых женщин. И, наконец, если бы мужчина в юбке выглядел сексуально непривлекательно в глазах женщин, то он не вызывал бы такой сильной зависти, злости, ненависти со стороны других самцов. Ему не отказывали бы в трудоустройстве хозяева мужчины. Очевидно же, что другие завистливые самцы специально лишили меня возможности работать, иметь нормальный доход, позволяющий содержать семью. И сделали они это из опасения, как бы я ни женился, если позволить мне сделать карьеру. Светлана Федоровна говорит: девушка для него – богиня любая, пусть она даже как Квазимода. Но в телесюжете далее говорится: стоило бы Фомину надеть штаны, как его жизнь изменилась бы к лучшему, но он упорно отстаивает свое право одеваться так, как ему хочется. Опять автор сюжета очень глубоко заблуждается. Я делаю все возможное, чтобы свести свои страдания к минимуму, чтобы получить от жизни максимум наслаждений. Я не мазохист, а обычный гедонист. Мой совет Дживанширу Данагуеву: снимите с себя эти мерзкие штаны, почувствуйте себя настоящим мужчиной, половой орган которого не в тюрьме, а на свободе. Вы потеряете работу, положение в обществе, но все равно будете чувствовать себя во много раз счастливее, чем чувствуете себя сейчас, потому что нет ничего слаще свободы, свободы одеваться так, как тебе хочется, свободы не носить штаны. Не может раб быть счастлив, и сытая собака, которая носит ошейник и служит своему хозяину, никогда не почувствует счастья свободного волка. Поверьте, Дживаншир, безработица, нищета, оскорбления, даже побои — все это пустяк по сравнению с тем брючным рабством, в котором живут современные мужчины. У вас бывает плохое настроение, а у меня практически никогда плохого настроения не бывает, потому что вы не свободны, а я свободен. За сытость и престижную должность вы продали свою свободу и соблюдаете дресс-код, который от вас требуют соблюдать ваши хозяева. Вы, по сути, находитесь в положении выдрессированной собачки, которая согласна сидеть на цепи и носить ошейник взамен на сытную жизнь. Я счастливее вас, Дживаншир, и вы глубоко заблуждаетесь, думая, что моя жизнь изменилась бы к лучшему, если бы я надел на себя штаны. Истина состоит в том, что жизнь всех людей изменилась бы к лучшему, если бы с руководящих должностей выгнали гнойной метлой к чертовой матери всех таких начальников, которые запрещают своим подчиненным носить ту одежду, которую хотят носить подчиненные. Выполнять злую прихоть своего начальника, соблюдая дресс-код, очень обидно и унизительно, и эта обида будет висеть тяжким камнем на душе, порождать депрессию. Призывая свергнуть таких начальников и поставить на их место других, которые разрешат работать каждому в той одежде, в какой он хочет, я хочу сделать жизнь людей счастливее. Я говорю: вы мне лучше объясните, зачем вы, мужики, носите штаны? В телепередаче говорится: непростой характер – тоже последствия трудного детства, и за это отдельное спасибо маме. Но характер у меня очень простой и хороший. И этот факт легко доказать. Предположим, что все были бы такими же непокорными бунтарями, как я, и категорически отказывались бы соблюдать дресс-код и выполнять иные прихоти своих хозяев, работодателей и чиновников, находящихся на руководящих должностях. Тогда подобное рабство никак не могло бы возникнуть, и произвола чиновников не было бы. Предположим, все люди, как я, были бы лишены стадного инстинкта, тогда никто не стал бы следовать моде, многочисленным вредным обычаям и традициям, каждый одевался бы так, как хотел, было бы больше свободы, следовательно, было бы больше счастья. Жизнь была бы намного счастливее, если бы все другие люди были такими, как я. Следовательно, именно я являюсь эталоном совершенства. Именно я являюсь тем идеальным человеком, на которого следовало бы равняться всем остальным людям. Я говорю, мне кажется, что когда мама меня принуждала к чему-то, у меня это вызывало чувство протеста и желание это не делать. В этом и состоит вся прекрасная суть моего непокорного бунтарского характера, которым я вполне могу гордиться. Увы, к сожалению, люди с рабской психологией, в отличие от меня, предпочитают следовать заповеди Христа из Нагорной проповеди. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. В телепередаче говорится. 1975 год. Первая серьезная травма в жизни 9-летнего Володи Фомина. Его разлучают с самым близким для него человеком, няней. Пожилую женщину выгнала из дома его мать. Я говорю, я очень ее любил, потому что она никогда в жизни даже на меня голоса не повышала, никогда в жизни даже не сказала мне грубого слова. Светлана Федоровна Фомина говорит, она, конечно, очень о нем заботилась, и я уверена была в том, что она ребенка не обидит, и чистый, и сытый, и не обиженный будет. Но она все время меня при ребенке срамила. У нее, видимо, была какая-то ревность, чтобы ребенок любил только ее. В телепередаче говорится, родители Володи развелись сразу после его рождения. Отец уехал и больше не общался с сыном, а в семье матери были одни женщины, бабушки, тетки, двоюродные тетки. Мужчины не приживаются в нашем роду, говорит мать Володи Светланы Федоровны. У меня нет биологической потребности в этом, мне интересно жить и так, и у матери моей тоже нет биологической потребности, и у Вовки нет биологической потребности, в общем, мы такие белые вороны все. Конечно же, если мы принадлежим к такой расе, которая раньше других рас произошла от обезьян, то не может у нас быть никакой физиологической потребности, а может быть только духовная потребность в продолжении рода. Об этом хорошо написано в моей статье «Все интеллектуально развитые женщины фригидны» на моем веб-сайте ateist.spb.ru. В телепередаче говорится «Светлана Федоровна, врач-невропатолог, ей приходилось работать на две ставки, чтобы обеспечивать семью. А Володю от рождения воспитывала няня, родная тетка матери. У нее не было своих детей, и Володя стал для нее смыслом жизни. Мать Володи часто упрекала няню, что сын заласкан ею, как девочка. Но та продолжала баловать его, исполняла любые капризы и никому не разрешала ругать его даже за серьезные шалости». Опять же, Дживаншир подвержен стереотипу, будто бы мальчика надо воспитывать иначе, чем девочку. Это идет вразрез с логикой. Логика же говорит о том, что набор хороших качеств одинаков для мужчин и женщин, и что идеальный мужчина и идеальная женщина ничем не должны отличаться друг от друга по своим качествам характера. Ведь если какое-то качество характера является хорошим для мужчины, то оно является хорошим и для женщины. И наоборот, если какое-то качество характера является хорошим для женщины, то оно должно быть хорошим и для мужчины. Точно то же самое относится и к одежде. Та одежда, которая уродует женщин в глазах мужчин, должна уродовать и мужчин в глазах женщин. Светлана Федоровна говорит, она его буквально держала за руку, и она пойдет с ним гулять и кричит. Там мальчишки, они плохие, бежим. На детское сознание сразу было заложено. Мальчишки, они плохие, они дерутся. То есть в доску детского сознания было вложено, что драться это плохо. И поэтому он никогда не дрался. Он вел себя как девочка. Но я не думаю, что мне можно было что-то внушить. Вряд ли я поверил бы няне, что мальчишки плохие, если бы не убедился в этом на своем опыте. А почему я боялся драться? Возможно, у меня была повышенная чувствительность к физической боли, и поэтому я пытался любой ценой избегнуть драки, чтобы избегнуть этой мучительной боли. Возможно, у меня был панический страх перед физической болью, вызванный подсознательной памятью о той ужасной боли, которую я испытал при родовой травме. Слова няни не имеют к моему желанию избегать драк никакого отношения. В телепередаче говорится, няня жалела Володю, она защищала его от мальчишек во дворе, впрочем, он редко появлялся на улице без сопровождения, няня буквально ходила за ним по пятам. Это неправда. Я гулял, конечно, без сопровождения, но с девочками. Думаю, что мой инстинкт продолжения рода проявлялся с самых ранних лет моей жизни, и я уже с 5 лет искал невесту для себя. Мальчишек всех я ненавидел, как своих соперников, и, ложась спать, я мечтал о том, чтобы все мальчишки на планете разом исчезли, чтобы остался только я один, и все девочки стали бы тогда моими девочками, принадлежали бы мне безраздельно. Я был настоящим самцом с самых ранних лет своей жизни, настоящим полигамным самцом. Ничего женского во мне не было и быть не могло. Неужели Джаваншир этого не понимает? Или просто делает вид, будто бы это не понимает? Светлана Федоровна говорит, вот живет человек в коконе и своим внутренним миром богат, ему больше ничего не надо. Он насекомых жалел, бабочек. Как это можно лапки оторвать, если дети давили червя? Они еще не понимают, что черви больно. Он такой крик поднимал страшный, что воспитанница так и сказала про него. Дурак ненормальный. Пожалуй, тут есть один интересный момент. Каждый достоверно знает о существовании только своей собственной боли. И не может знать того, способен еще кто-то другой, кроме него, во Вселенной испытывать боль. Или же он является единственным живым существом во Вселенной, способным испытывать боль. Как известно, солипсизм невозможно провернуть. Если все другие живые существа только снятся тебе, то они никакой боли чувствовать не могут. С этой точки зрения воспитательница будет права, говоря про ребенка, который без доказательств верит в то, что червяк способен испытывать боль, и жалеет этого червяка, что этот ребенок дурак ненормальный. С другой стороны, мной могла двигать не жалость к червяку, а желание прослыть очень добрым мальчиком в глазах девочек и завоевать тем самым сердца этих девочек. Я говорю, я весь уходил в эти мысли. Почему в мире так много зла? Почему невинного человека бьют, обижают? Почему я никому не делаю никакого зла, но на меня нападают и начинают бить? Это мне казалось очень несправедливым. Я уходил в эти мысли и начинал мечтать, например, о том, чтобы стать Богом, отомстить им, мечтал, чтобы они попали в ад. На самом деле, разгадку того, почему мальчишки дерутся друг с другом, мне трудно разгадать. Они дерутся из-за девочек. В телепрограмме говорится, однажды, придя домой раньше времени, Светлана Федоровна застала сына в своей юбке. Он красовался перед зеркалом, это стало последней каплей. Это ложь, чистая выдумка автора этого сюжета. Никогда мама не заставала меня перед зеркалом в ее юбке. Я тщательно скрывал это. Причем, надевание втайне ото всех юбки, когда никого не было дома, произошло намного лет позднее того, как мать выгнала няню. Поэтому совсем неуместно после этой выдумки Светлана Федоровна говорит в телесюжете «Я говорю, уезжай и больше никогда не приезжай, мне надо ребенка учить, с тобой я его не выучу». В телепрограмме говорится Светлана Федоровна прогнала няню и сама занялась воспитанием сына. Но, видимо, было уже поздно. Светлана Федоровна говорит, «Мне уже было трудно что-то сделать. Я приглашала сюда детей, мальчиков, чтобы он как-то привык к ним. Ничего не выходило. И ему они не нужны, и он им не нужен». В телепрограмме говорится, «Больше всего на свете Володя боялся свою мать. Может быть, поэтому закончил школу с золотой медалью, за плохие отметки Светлана Федоровна избивала сына». Это опять неправда, опять выдумка. Посмотрите мой аттестат на моем веб-сайте ateist.spb.ru в разделе «Документы». Там много четверок и есть даже одна тройка по военному делу. Естественно, отличные оценки у меня только по физике, алгебре, геометрии. И неправда, что мать избивала меня за плохие оценки. Она порола меня всего два раза. Я говорю, мне кажется, что то, чего я сейчас достиг, это очень мало. У меня нет даже высшего образования. Я не освоил дифференциальные уравнения в частных производных. Но я думаю, что если бы меня никто в жизни ни разу не обижал, если бы меня все любили, если бы не было злых людей, то я бы достиг гораздо больших успехов в науке. В телепрограмме говорится, важнейшим из предметов Светлана Федоровна считала математику и требовала от Володи, чтобы он сдал ее на уровне кандидата наук. Она рассчитывала, что ее сын станет экономистом и всегда будет обеспечен работой. Это опять явная ложь. Светлана Федоровна не считала математику важнейшим из предметов, не требовала от меня отличных оценок по математике и вовсе не мечтала о том, чтобы я стал экономистом и всегда был обеспечен работой. Джаваншир Данагуев все это выдумал. В телепрограмме говорится, Володя согласен на самую грязную и тяжелую работу, но в родной Кинешме от него шарахаются, как от прокаженного. Работодатели считают, что такой сотрудник навредит репутации предприятия. В этом месте показали моего работодателя, Замыслова Юрия Евгеньевича, который в тот день сказал, что работы для меня у него нет, и чтобы я искал работы через центр занятости. Именно этот замечательный человек принял меня на работу после просмотра этого сюжета, за что я должен благодарить судьбу. В телепрограмме говорится, внешний вид Володи у многих вызывает настоящую агрессию. Это ложь. Не у многих, а именно у немногих мой внешний вид вызывает агрессию. Подлогом была также съемка с нанятыми Джаванширом артистами, которые напали на меня. Какой бы я был дурак и трус распоследний, хуже всякой трусливой бабы, если бы из страха перед агрессией этих немногих носил штаны и мучился в штанах. В телепрограмме говорится, как только Володя слышит на улице «Эй, ты!», он снимает очки, эта привычка осталась еще со школы. Если так окликают, добра не жди, бить будут. Володя старается как можно реже выходить из дома, чтобы лишний раз не нарываться. Это опять ложь чистой воды. Я смелый мужчина, настоящий мужчина, и я никого не боюсь. Я лучше умру, чем позволю себя запугать. Из дома я выхожу по мере надобности. Если я редко теперь гуляю, то только потому, что мне интереснее у компьютера в интернете, а в Кинешме я не нахожу на улице достаточно интересных людей для общения. В телепрограмме сказано, у него в запасе масса историй о том, как его били только потому, что он носит юбку. Это опять неправда. Таких историй совсем немного, даже десятка одного не наберется. Я говорю, вот драться я боюсь, стараюсь драк избегать. Обычно говорю, назло тебе буду носить юбку, чтобы ты сдох от злости. Уже из этого следует, что моральная победа остается за мной. Тот, кто напал на меня, хотел меня запугать, чтобы я надел штаны, но ему это не удалось. В телепрограмме говорится, Кинешма небольшой город, где каждый на виду. Володя понимает, что найти здесь работу ему вряд ли удастся, поэтому ездит пытать счастье в областной центр Иваново. В большом городе больше шансов трудоустроиться. Это опять неправда. Ни разу я не искал работу в областном центре. Съемочная группа телекомпании «Мир» договорилась с предприятием, чтобы мне разрешили погрузить кипы ради съемок. В телепрограмме говорится, требуются грузчики. Володя не пропускает ни одно такое объявление. Он готов трудиться, не жалея сил, лишь бы его не заставляли носить спецодежду. Однако больше одного дня ни на какой работе Володя не задерживается. Мужчине без штанов не хотят доверять даже простую разгрузку машин. «Мы в этих тонкостях не разбираемся», — говорят обычно работодатели, когда Володя пытается объяснить им, что на нем не юбка, а шотландский килт. В молодости Володя еще мог преодолеть себя и, выходя на улицу, надевал брюки. Тогда он работал ткачом на фабрике. Это единственная профессия, которую ему удалось получить. Это правда, что я готов трудиться, не жалея сил, лишь бы меня не заставляли носить спецодежду. И это правда, что мужчине в юбке не хотят доверять даже простую разгрузку машин. Конечно же, для работодателя не важно, что нам не надето, женская юбка или мужской шотландский килт, но для него важно только то, что под юбкой или килтом у меня нет нижнего белья, вследствие чего я легко доступен для женщин. И работодатель мне завидует и ревнует меня к женщинам, скорее всего, потому и не хочет меня брать ни на какую работу. В молодости я мог себя преодолеть и, выходя на улицу, надевал брюки только потому, что не познал того счастья, которое дает хождение по улицам без штанов. Еще раз повторю, тот, кто попробует ходить по улице в юбке без нижнего белья, вряд ли потом сможет это бросить. Это, окажется, должно быть намного сложнее, чем бросить курить. Я говорю, ткачихи на меня нападали, хотели, чтобы я перестал носить юбку. Должно быть, будучи ревнивыми собственницами, ткачихи понимали, что если пойдет мода среди мужчин носить юбку, то их мужьям будет удобнее изменять своим женам за каждым углом, просто задрав подол своей юбки. И поэтому им не нравилось то, что я подаю дурной пример мужчинам. Ходя судья Поварова, Элеонора Евгеньевна, думает, что мужчина в юбке без нижнего белья, работая в женском коллективе, будет очень сильно возбуждать женщин, подобно тому, как возбуждала бы мужчин женщина, которая работала бы в мужском коллективе в одной юбке без нижнего белья. Можете прослушать аудиозапись судебного заседания, где она говорит об этом, также на моем веб-сайте atheist.spb.ru. В телепрограмме говорится, вечный студент Владимир Фомин проучился в различных университетах 9 лет. Ему ни разу не удалось дойти до 4 курса. Его все время отчисляли, а он поступал заново. И так 4 раза подряд. После последнего случая Володя подал в суд на Ивановский государственный университет. Вообще, в различных университетах я проучился всего 6, а не 9 лет. Первый раз из Московского института электронной техники меня отчислили в 1986 году с первого курса по неуспеваемости, а также в связи с моей антисоветской позицией и нежеланием вступать в комсомол. Второй раз я был отчислен по своему собственному желанию, разочаровавшись в будущей профессии, из Кинешемского филиала Московского индустриального государственного университета с третьего курса, то есть проучившись 2,5 года. А вот с третьего курса математического факультета я был отчислен не по своему собственному желанию, а из-за сущей ерунды, из-за появления в голом виде перед уборщицей и последующей пробежки в голом виде по университету. Об этом можно прочитать в разделе «Голые акции протеста», также на моем веб-сайте atheist.spb.ru. Наконец, снова поступив на первый курс математического факультета ИВГУ, откуда я был отчислен с третьего курса, я был отчислен по причине вынужденного пропуска занятий, так как у меня не было денег на съем жилья в городе Иваново, а в предоставлении общежития мне было отказано. Кроме того, я боялся появляться в юбке, даже в шотландском килте, на территории Ивановского государственного университета, так как ректор ИВГУ Егоров Владимир Николаевич издал новый приказ, запрещающий нахождение на территории университета мужчин в юбках. В суд на Ивановский государственный университет я подавал 2, пытаясь обжаловать сначала первое отчисление, затем второе. Я говорю, меня очень обидела уборщица. Я услышал, как в коридоре она говорила про меня девочкам. У него, наверное, с головой что-то не в порядке. Почему он носит юбку? Нормальный мужик должен носить штаны. Мне это показалось таким обидным. Как это у меня с головой не в порядке? Учусь я лучше всех, отличник, получаю повышенную стипендию. Почему она меня так обзывает дураком? Тогда я в знак протеста вышел голый в коридор и говорю, я теперь буду ходить по общежитию голым. В телепередаче говорится, голый бунт, так назвал Володя свой эпатажный поступок. Это была акция протеста против вуза и конкретно против университетской уборщицы. Как только о голом бунте узнали в деканате, Володю тотчас же отчислили, не посмотрели даже на то, что он круглый отличник с повышенной стипендией. Ходить голым по вузу запрещает устав университета. Шибаев Александр Георгиевич говорит, он решил походить голым, то есть полностью обнаженным в общежитии университета, прибыл в таком же виде на заседание студенческого правкома и прибыл в первый учебный корпус университета, где таким образом сорвал учебные занятия, так как девушки просто выбегали из аудитории. Про срыв учебных занятий – это ложь, конечно же. Я ходил голым по университету во время перемены между занятиями. Действительно, полностью обнаженным я зашел в 305-ю аудиторию, но с началом учебного занятия покинул ее, предоставив возможность заниматься в этой аудитории и в других аудиториях без меня. В телепередаче говорится, чтобы восстановить справедливость, Володя обратился в суд, но дело проиграл, его отчисление признали вполне заслуженным. Ко всем проблемам добавилось еще и возмещение судебных расходов. Этого он не может простить руководству университета. Шибаев Александр Георгиевич говорит, каждый студент, потерпевший от вас, имеет право на компенсацию морального вреда. Но студенты ведь все зависимы от руководства, не пойдут против руководства и подпишут любой документ. Они все одобряли мой голый бунт в аудитории на уроке физики. Я сказал им, что хочу провести голый бунт, и они все дружно кричали: «Давай, давай, пройдись голым. Тебе слабо голым в деканат зайти?» Только одна девочка была против, кричала: «Не надо, не надо». Я никогда не вру, но суд верит показаниям Шибаева. Суд никогда не пойдет против высокопоставленных чиновников. В телепрограмме говорится, Фомин учился на математическом факультете. Он был вдвое старше своих сокурсников. Все они уже в следующем году получат дипломы о высшем образовании, а Володя будет снова подавать документы для поступления в вуз и проситься на самую черную работу. Далее парень правду говорит, что мне запороли сессию и лишили меня стипендии. Однако я не понял сути и сказал, что сессию сдавал отлично и первые 3 семестра получал повышенную стипендию. Я тут ощущался. Мне надо было вспомнить про Щаницыну Светлану Валерьевну, которая поставила мне удовлетворительную оценку за курсовую работу, прежде отказавшись со мной общаться лично по причине ношения мной юбки. В телепередаче говорится, мечта о высшем образовании не покидает 45-летнего Володю Фомина. Он не отчаивается и уверен, что без труда поступит в любой университет страны. Задачи вступительных текстов МГУ щелкает как орешки. Пожалуй, мои математические способности преувеличены журналистами. Просто почему-то вдруг неожиданно снизилась сложность вступительных экзаменов при поступлении в МГУ. Почему-то происходит всеобщая дебилизация молодежи. В телепрограмме говорится, мама Владимира считает, что сына отчислили незаконно. В его поддержку она выступала на всех судах и писала жалобы в Министерство образования. Сейчас Светлана Федоровна готовит новый иск в Европейский суд по правам человека. Вообще это не совсем так. Никакой иск в Европейский суд по правам человека Светлана Федоровна сейчас не готовит. Пожалуй, мы опоздали уже со сроками обжалования. Что же касается поступления в университет, то зачем оно, если все математические дисциплины можно выучить самостоятельно, дома, по учебникам, лишь бы иметь стабильный заработок. Когда я узнал, что меня принимают на работу в дворники, я даже расхотел снова поступать учиться в университет. Зарплаты дворника мне будет хватать на все необходимое, и у меня, думаю, останется время для самообразования, ведь для меня важно получить знания, а не корочки диплома. В телепрограмме сказано, она уверена, что сын ее гений и имеет право на свои причуды. А то, что она считает, что он разгуливал по университету в том, в чем она его родила, так это была справедливая месть, по мнению мамы. Это неправда. Моя мать не считает меня гением, однако она уверена в том, что конституционные права и свободы человека являются ценностью, и я правильно поступаю, что отстаиваю их. В разделе «Рассказы моей матери» на моем веб-сайте прочитайте сказку моей матери «Разговор на болоте», где она пишет об этом. Светлана Федоровна говорит, в государственном университете ректор Евгоров устанавливает свои законы, такие, какие ему нравятся. Если не нравится, как одет человек, то значит ему не место в высшем учебном заведении. Он изобретает такие законы, по которым даже на территории этого университета нельзя находиться мужчине, который носит юбку. Далее я рассказываю о том, что мне, конечно же, приятнее было бы носить мини-юбки, так как это ближе к полной ноготе. Однако я могу потерпеть и носить шотландский килт длиной до колен на территории университета или какой-то фирмы. В телепрограмме говорится, Светлана Федоровна чувствует свою вину за то, как сложилась жизнь ее сына. Когда он родился, она была еще слишком молода и не знала, как воспитывать детей. Может быть, поэтому допустила много пробелов, которые потом вышли боком. Светлана Федоровна говорит: «Ну, так христала, что будь здоров, не со злости, а потому, что чувствовала безвыходное положение. Или мне его в милицию везти, или психушку отдавать, или что-то надо делать. Я его за минуту одну вылечила, 60 плетей ему дала». Но моя жизнь сложилась хорошо. Дживанши Дзагуев, автор этого сюжета, все никак не может понять простой вещи. Я очень счастливый человек, настолько счастливее всех других мужчин, что иной раз очень злых людей вызываю зависть, и они начинают меня бить. В телепрограмме говорится: «Я убила Моцарта», говорит Светлана Федоровна. Володя с детства тяготел к музыке, а я заставлял его учить математику. За это теперь каюсь больше всего. Если бы вернуться на 45 лет назад, все было бы по-другому, говорит она. Светлана Федоровна говорит: зачем ему эта математика гребаная или этот русский язык? Когда мы принуждаем ребенка к этой программе, мы ломаем его. У него к другому были способности. Вот он рисовать не может, лепить не может, а играть на пианино – это его. Но на самом деле она не заставляла меня учить математику на отлично. Возможно, смирилась бы даже с удовлетворительными оценками, лишь бы только не было двоек. В сюжете очень сильно искажено действительно положение вещей. Для мамы важно было только, чтобы меня не перевели в школу для слаборазвитых. Она вовсе не требовала от меня отличной успеваемости по математике. Желание стать отличником по математике возникло у меня по причине того, что меня обзывали дураком. Человек же, отлично знающий математику, никак не может считаться дураком. Вот потому я и старался знать математику отлично, чтобы доказать всем, что я не дурак. Об этом также говорится в моей истории о первой любви на моем веб-сайте ateist.spb.ru. В телепрограмме сказано: Светлана Федоровна слишком поздно поняла, что чрезмерная опека вредит ее сыну. Она всегда его защищала, сначала от одноклассников, потом от собственной жены, с которой сама же его познакомила. Светлана Федоровна говорит о моей бывшей жене Тоне. Она настолько обаятельна для мужчин, настолько женственная, такая у нее улыбка, и все мужики, с которыми она жила, такие отзывы о ней давали, что она Христа соблазнит. Моей маме Тоне понравилось за то, что она не пьет и не курит. И почему-то мать считала, что лучше снохи не будет у нее. Сначала маме Тоне очень нравилось, но потом Тоня стала предлагать мне сексуальную близость. Тогда мама сказала: все этим занимаются, ну что ж, значит надо. В телепрограмме говорится: Володя никогда не любил Тоню, но женился, чтобы угодить матери. Светлана Федоровна считала, что с этой девушкой сын будет счастлив. Это тоже выдумки автора. Ничего подобного не было. Я женился на Тоне не для того, чтобы угодить матери, а для того, чтобы доказать обществу, что я не последний человек, что нашлась все-таки такая, которая согласилась выйти замуж за того, над кем все смеются и считают дураком. Я просто забыл все хорошее про мать, когда она свела меня с этой Тоней. Я имею в виду свою публикацию о моем ужасном детстве, которая не может правдиво и объективно излагать ход событий. Любопытный момент. Я открыто признал то, что мне можно что-то внушить. Я сказал, что мать мне внушила, что я с Тоней буду счастлив. И когда я стал несчастлив с Тоней, то я свою ненависть к Тоне, наверное, и на мать перенес. Должно быть, тут есть ошибка. В телепрограмме говорится: у Володи и Тони родились сын и дочь, но молодые люди не были счастливы друг с другом. Очень часто Светлана Федоровна стала замечать, что невестке нужен ее сын. Светлана Федоровна рассказывает: Костя кавказской национальности, парень помоложе Вовки, но усы уже оформились. Мужчина стал жаловаться, что его бьют и обижают в его комнате, а Вовка вспомнил, как его обижали, и пожалел, предложил ему приходить жить в их комнату. Составили две кровати и втроем легли. Когда я уходил на практику рано утром на завод, Костя оставался вдвоем с моей женой в комнате. Светлана Федоровна рассказывает, что когда я приходил с практики, Костя и Тоня по-прежнему лежали на своих кроватках. Светлана Федоровна считает, что между Костей и Тоней была близость, так как я отказывал ей в близости, а Костя – настоящий мужчина. В телепрограмме говорится, по словам Володи, Тоня любила выпить и изменяла ему прямо у него на глазах. Она приводила любовников домой. Опять же, я ни разу не видел своими глазами половой акт между Тоней и другим мужчиной. О том, как мама и дядя Юра писа в пису засовывали и были голые, рассказывает мой 4-летний сын Павлик. Но он мог все это выдумать, или его могли подучить рассказать это мне. Светлана Федоровна рассказывает, как Тоня угрожала отсудить у нее квартиру, привести мужика, который будет ее избивать, а сыну упрятать в психушку. Зачем Тоня такое говорила, совсем непонятно. Ведь если бы Тоне действительно нужно было этого добиться, то она должна бы скрывать эти свои дурные намерения и действовать хитро, стараясь понравиться Светлане Федоровне. В телепрограмме говорится, постоянные скандалы, выяснение отношений и полный дом пьяных посторонних людей, такой была семейная жизнь Володи, и все это видели его дети. Перед ними Володе стыдно до сих пор, но не за то, что не смог наладить отношения с их матерью, а за то, что воспитывал их так же сурово, как воспитывали его. Но это опять искажение реальных фактов автором Джаванширом Данагуевым. Ему следовало более внимательно изучить мою автобиографию. С 1991 года я стал убежденным атеистом, а тогда моему сыну Павлу было всего 2 года, и с тех пор я не только не воспитывал его сурово, но бросился в противоположную крайность, все ему разрешал, давал ему неограниченную свободу, ни за что никогда не наказывал. Душил же подушками и бил, когда он закапризничает, я совсем грудного ребенка, так как поверил тогда в существование Бога, в целесообразность всех страданий, решил, что страдания идут на пользу умственному развитию, поверив в той лжи, которые внушали протестантские проповедники в своих проповедях. Об этом написано в моей публикации «Покаяние в религиозном фанатизме» на моем веб-сайте atheist.spb.ru. Конечно, я ошибался, думая тогда, что страдания способствуют развитию умственных способностей человека, что будто бы от наслаждений человек деградирует. Но уже в 1991 году я навсегда сменил свое мнение по этому вопросу на противоположное и с тех пор не приносил Павлу никаких страданий, вообще не наказывал его и избил вроде бы его только один раз, когда Павел сам на меня первый напал и стал меня со злостью избивать, то есть я дал ему сдачу. В телепрограмме говорится, это не мужик, а баба какая-то, говорила Тоня Светлане Федоровне о ее сыне. Чтобы досадить жене, Володя стал ходить в юбке не только дома, но и выходить на улицу в ее платьях. Светлана Федоровна рассказывает, он никак не мог от нее отвязаться, она его включала и выключала, а юбка помогла ему от нее избавиться. Как он надел юбку, она убежала, и он вздохнул с облегчением. Цитата. Тоня не была против, чтобы дети остались с мужем. И Володя хотел их забрать себе, но мама не разрешила ему сделать этого, говорится в телепередаче. Мать не хотела детей от такой женщины. Она боялась, что Тоня здесь пропишется, что она отберет часть жилплощади, потом разведется со мной и будет водить сюда любовников. Мама этого очень опасалась и поэтому не хотела иметь с ней ничего общего. В телепрограмме говорится, неизвестно, где скиталась Тоня со своими детьми, но через год после развода 4-летняя дочь Володи заболела туберкулезом и умерла. Несколько лет назад ушла из жизни при невыясненных обстоятельствах и сама Тоня. С тех пор сын Володи Павел рос один, как трава в поле. Отец и бабушка не интересовались его судьбой. Сейчас парню 22 года, а за плечами уже тюремный срок. Только теперь Володя решил найти сына. Это опять неправда. Я всегда был рад приходом сына. Он приходил ко мне играть в шахматы со мной. Он делал у меня все, что хочет. Особенно мне было приятно, когда он сбежал из интерната, чтобы жить вместе со мной в городе Наволоки. К сожалению, это казалось невозможно. Если бы сын жил со мной, то я относился бы к нему точно так же, как относилась ко мне няня. То есть никогда не ругал бы его, не наказывал бы ни за что. И все ему позволял. Павел живет в Затоне, в Ёлнити. В телепрограмме говорится, дом Павла старый, обветшалое общежитие, а квартира в полуподвальном помещении. Это жилье ему, как сироте, выделили социальные службы. Опять же, это вряд ли является правдой. Один из мужчин, который любил мою жену Тоню, подарил ей хорошую квартиру. Почему Тоня продала эту квартиру или обменяла ее на дом в деревне, непонятно. Далее в сюжете я узнаю от соседа о том, что ни Павел, ни его жена не работают, и сообщаю соседу, что я тоже безработный и нищий. В телепрограмме говорится, Володя робко открывает дверь подъезда, он не знает, как встретит его сын. Это опять ложь. Я знаю, что сын ко мне очень хорошо относится и всегда проявляет ко мне уважение. Я знаю, что он был бы рад встрече со мной и журналистами. В сюжете Джованшира Данагуева очень много неправды. В телесюжете говорится, Павла дома не оказалось. Его жена сказала Володе, что он уехал в город искать работу. Она предложила своему свекру подождать его, но он отказался. «Мне нужно домой, а то мама будет беспокоиться», — ответил он невестке. А это уже самое настоящее вранье. Очень даже неприличная выдумка автора этого фильма, которая очень сильно искажает мой образ, рисуя из меня маменькиного сынка, каковым я вовсе не являюсь. Невестка вовсе не предлагала мне подождать Павла. Если бы она предложила его подождать мне, то я бы, несомненно, согласился и подождал. И совершенно неправда, что мама стала бы беспокоиться, если бы я долго не пришел домой. Мама вовсе не ограничивает мои свободы и будет не против, если я захочу, например, переехать жить к Павлу. Я самостоятельный мужчина, а не маменькин сынок, каким меня изобразили в этом телесюжете. В телепрограмме говорится, сколько бы Володя не был обижен на мать, он все равно сильно к ней привязан. Она всегда была рядом, оберегала его и переживала вместе с ним самые сложные периоды. Тем не менее, в детстве Володя мечтал об отце, ждал его и писал ему письма, но они оставались без ответа. Возможно, если бы отец жил в семье, то он воспитал бы сына как настоящего мужчину, но вместо него были только няньки и мама. Ничего подобного. Автор этого телесюжета глубоко заблуждается на этот счет. Я и есть настоящий мужчина, самый смелый и мужественный. Тот, кто лучше умрет, чем покорится прихоти начальников и будет послушно носить штаны, как самая трусливая баба. Или будет носить штаны, боясь, как бы не побили, если выйдешь на улицу без штанов. Разве такой трус мужчина? А отец ничего хорошего мне не мог бы дать, ничему мужскому он не мог бы меня научить. Однажды я приехал в Кострому к своему отцу и привез для него тоже юбку, предложив ему ходить по городу в юбке на пару со мной. И что вы думаете, ответил мне отец на это мое предложение? Он не только сам не осмелился выйти на улицу в юбке, но и меня уговаривал не ходить в юбке по городу, пытался мне внушить, что меня изобьют, если я пойду по городу в юбке. Ну разве мой отец мужик после этого? Да он трусливее самой распоследней бабы, если считает, что из-за страха перед тем, что тебя могут избить, нельзя выходить на улицу в юбке. Таким образом, мне повезло, что не этот трус меня воспитывал. Потому я и стал настоящим мужчиной, а не рабом с рабской психологией, который готов хоть презерватив на башку свою натянуть и петушком прокукарекать, чтобы угодить сильным мира сего. Интересно, что могло двигать Джованширом все-таки, который так до неузнаваемости исказил мой образ в этом фильме и наговорил про меня так много всякой неправды, так много всего навыдумывал, чего на самом деле не было? Зависть, ревность, борьба за самок? Как мы видим, наверное, 90% того, что говорилось обо мне в этом фильме, является выдумкой и ложью автора. Однако уже заодно то, что после выхода в эфир этого фильма мне удалось наконец устроиться на работу в Кинешме, я готов простить от всей души автору этого фильма всю его многочисленную выдумку и ложь. Теперь у меня есть работа. Есть свобода и независимость. Теперь я твердо стою на своих ногах и абсолютно счастлив. Я знаю, что теперь мне еще сильнее будут завидовать, но я никого не боюсь и лучше умру, чем покорюсь этому безумному обычаю ношения штанов мужчинами. Владимир Фомин, 2012 год, июнь месяц. Веб-сайт ateist.spb.ru.